Фарзан А. Нахви. Мы теряем его. Боль, радость и надежда врачей неотложной помощи. Моей жене Вивиан и сестре Барин. Примечание автора. Каждая история в этой аудиокниге основана на реальном опыте, который я приобрел в отделении неотложной помощи. Однако описания конкретных людей и медицинских случаев были изменены. Имена, возраст, пол и другие характерные черты, такие как профессия, географическое расположение, семейное положение, история болезни, даже описание стрижки или татуировки, изменены по всей аудиокниге. Любое сходство с живыми или умершими людьми полностью случайно и непреднамеренно. Пролог. Новый коронавирус. Далее следует серия СМС-сообщений из чата врачей скорой помощи со всей страны. 28 февраля 2020 года. LA. Итак, безумная история о коронавирусе, которая всех взбудоражит. Семья из 4 человек заболела лихорадкой и кашлем после того, как вернулась из Южной Кореи. Близкий родственник, контактировавший с ними, госпитализирован из-за коронавируса. Есть какие-нибудь предположения, что рекомендовали Центр по контролю и профилактике заболеваний США? DE. Я полагаю, никаких тестов? SE. Не думаю, что хочу знать ответ. KB. В новом руководстве говорится о тестировании. LA. Ха-ха, да, никаких тестов. WS. Ага. Они не хотят никого проверять. У нас в учреждении таких много. Каждый раз, когда мы звоним в департамент здравоохранения, они говорят не брать анализы. BX. Лучший способ показать, что у вас нет случаев заражения, это вовсе не искать их. 2 марта 2020 года. WS. В больнице обнаружен случай ковида. KB. Уже второй на Манхэттене? WS. Я думаю, это первый подтвержденный тестом случай. SE. Ненормально думать, что Нью-Йорк и Лос-Анджелес еще не переполнены ковидом. Просто никто ничего не проверяет. 5 марта 2020 года. ES. В больнице теперь тоже. KB. Кто-нибудь вообще проводил тестирование среди населения? Департамент здравоохранения Нью-Йорка проводит тесты только при наличии подтвержденных контактов или после путешествий. QS. Да, мы еще не проводили тестов. BX. Это так тупо, с учетом, что сейчас вы с большей вероятностью подхватите ковид в Нью-Йорке. ES. Это мое любимое. HO. Для всех, кто заинтересован в побеге с Земли, набор кандидатов в космонавты начнется завтра на usajobs.gov. ES. У нас началось. Дыхательная недостаточность. Собираемся интубировать. Двусторонняя интерстициальная пневмония. Гипоксическая недостаточность. Нас ждет настоящая катастрофа, когда таких пациентов будет несколько. WS. ЕС, наверняка, все кончено. Больница, моя больница. ЕС, да, КБ. Только что интубировали подтвержденную корону. Мой план работы сейчас такой. Если носовая канюля не помогает и требуется аппарат искусственного дыхания, скорее всего, вы быстро прогрессируете, и я готовлюсь к тубированию. ДИ, то же самое. ВС. Кажется, лучше провести немедленную интубацию и сэкономить ресурсы. Конечно, у нас закончатся вентиляторы и койки в реанимации, но... KB. Я буду делать так, пока вентиляторы не закончатся. 20 марта 2020 года. KB. Только что разговаривал по телефону с нашим комитетом по распределению аппаратов ИВЛ. QS. Я проверил всех, кого госпитализировал. Пациентов всех возрастных категорий, у которых не было дыхательной недостаточности на момент поступления, но присутствовали другие факторы, будь то гипоксия, плохой рентген грудной клетки или возраст и так далее. И примерно 90% интубированы. JJ. Ого, это безумие. У всех положительный результат? QS. Да. И это только мои пациенты. Я просто проверял карты пациентов реанимационного, постреанимационного отделения, и у большинства из них была похожая история. WH. Скучаю по вам всем. Только что вернулся с сумасшедшей смены. Можно сказать, сейчас все настроены оптимистично. KB. Мы не освобождаем ни одного из наших пациентов, ранее подключенных к ИВЛ. «Мы не освобождаем ни одного из наших пациентов, ранее подключенных к ИВЛ», — написал мой друг в СМС. Это было показательно. Человек ведь не требует освобождения от спасителя, только от мучителя. Получается, в то время, когда страна чествовала работников здравоохранения, мы знали, что наше положение куда сложнее. Мы изо всех сил пытались предпринять хоть что-то, несмотря на то, что не имели четкого представления, какими должны быть правильные действия. Мы назначали лекарства и проводили различные процедуры, вслух задаваясь вопросом, а принесет ли это какую-то пользу? Отсутствие информации не лишало нас права действовать. И поэтому наши действия были непоследовательны. Мы делали все, чтобы спасти пациентов, а потом все, чтобы освободить их от наших стараний. В этом нет ничего необычного. Сколько бы ни были предпочтительные инструкции, в которых определено правильное направление действий и очевидно отличие вреда от пользы, мой реальный опыт был совсем иным. Честное повествование никогда не бывает однозначным. Как и во многих других аспектах жизни, здесь не было ни плана действий, ни идеального решения. Мы существовали, как это часто бывает, в череде немыслимых обстоятельств. Реальность неуловима. В ней много полутонов и нюансов. Она одновременно играет и роль спасителя, и роль мучителя. Реальность действует, признавая, что ее действия несовершенны, она движется вперед, хотя и не может разглядеть, что ждет ее дальше. Короче говоря, жизнь — сложная штука. Я очистил папку входящих и положил телефон обратно в карман. Я только что вернулся домой на велосипеде после своей смены в отделении неотложной помощи. Но туман тревоги, который заполнял больницу весной 2020 года, преследовал меня. Чтобы вновь обрести спокойствие, мне бы пришлось сначала обеззаразить себя и свои вещи. Я не сомневался, что принесу вирус домой на себе. На медицинской маске, ботинках или прядях растрепанных волос. Я уже составил для себя четкий порядок действий, но пока он не вошел в привычку, чтобы следовать на автомате. Подобно водителю-новичку, я должен был постоянно следить за последовательностью своих действий и движений. Во время вспышки Эболы именно этот шаг, ликвидация защитного снаряжения, был самым важным. На этом этапе работники здравоохранения с наибольшей вероятностью могли заразиться вирусом. При правильном использовании снаряжение работало. Чаще всего нас подводил человеческий фактор. Бессознательное почесывание носа и неосторожное снятие медицинских масок с лица приводило к серьезным последствиям, от которых некоторые так и не оправились. Это казалось мне странной иронией судьбы. После долгого рабочего дня в напряженной обстановке, где ставки были очень высоки, мы, наконец, выдыхали и расслаблялись. И именно в этот самый момент подвергались наибольшему риску. Жизненно необходимые интубации, пациенты в критическом состоянии, всплески адреналина и минуты тревоги, когда мы все замирали, чтобы убедиться, что наши пациенты дышат, безусловно, эти моменты были самыми страшными. Но когда все стихало и когда опасность переставала ощущаться, мы становились наиболее уязвимыми. Обыденный акт снятия маски был потенциальным актом самоубийства в замедленной съемке. Это было равносильно тому, чтобы успешно выполнить хитроумную боевую миссию в тылу врага во время грозы, а потом в итоге разбиться на самолете при посадке в спокойную солнечную погоду. Разочаровывающий финал, но такой же частый и реальный, как и любой другой. Тем не менее, в случае с Эболой были пределы. Нынешнее положение очень не похоже на тогдашнее. Манхэттенская больница, где я работал в то время, была объявлена Нью-Йоркским центром приема больных Эболой. Мы видели множество пациентов, у которых, как считалось, был вирус, и только одного с действительно подтвержденным. Большую часть дня мы были одеты в нашу обычную одежду, а средства индивидуальной защиты использовали только когда готовились к осмотру пациента с подозрением на вирус. После этого нас принимал тренер по раздеванию, вся роль которого состояла в том, чтобы помочь нам снять защитное снаряжение. Процесс тщательной утилизации оборудования был настолько важным, что эксперты не доверяли нам, врачам, делать это самостоятельно. Во время эпидемии коронавируса никакого специального учреждения по приему пациентов назначено не было. Каждая больница стала такой по умолчанию. Тренеры по раздеванию тоже были не нужны, поскольку угроза ковида была ежеминутной, и мы не могли снять снаряжение. Так что я никогда не снимал снаряжение. Однажды, спустя какое-то время после окончания смены, я обнаружил, что еду на велосипеде по Манхэттену в больничной маске. Она все еще была надежно закреплена на моем лице, а ее металлические зажимы впивались в переносицу до тех пор, пока я не зашел домой, чтобы, наконец, снять ее. Неся велосипед на плече, я вошел в подъезд и поднялся по лестнице в квартиру. Обычно я пользуюсь лифтом, но с недавних пор перестал. В моем доме много пожилых жильцов. Соседи, чьи улыбки я хорошо знаю, но чьи имена не могу вспомнить, несмотря на годы, проведенные в одних и тех же коридорах. Со временем у меня появилась особая привязанность к седовласой даме на шатких синих ходунках, к бормочущему мужчине, чей гардероб состоит исключительно из камуфляжа и обрезанных джинсов, и к морщинистой даме, светская беседа с которой, независимо от погоды, сводится к фразе «прекрасный денек, да?». Хоть наше общение и ограничивалось кивками и любезностями, эти люди глубоко вплелись в ткань моей жизни. Именно заботой о них была вызвана моя новая привычка. Мой отец ухмыльнулся, когда узнал, что я поднимаю велосипед на четвертый этаж. «Самое время наезднику расплатиться со своим скакуном», — сказал он, смеясь. Я закатил глаза, но втайне восхитился его неизменно оптимистичным и беззаботным отношением. Он вырос без электричества и водопровода. Был свидетелем смертей сразу нескольких своих братьев и сестер. Они умерли от болезней, типичных для детей, которые живут в развивающихся странах. Мне всегда было любопытно, жизнерадостный взгляд отца на жизнь появился благодаря или вопреки всем трудностям. Когда пандемия начала набирать обороты, число смертей в отделении возросло, а друзья и родственники начали заболевать. Я понял, что настало время проверить эту теорию на практике. Сделает ли меня эта трагедия похожим на моего отца? Я достал ключи от квартиры. Сначала отодвинул щеколду, затем приступил к отпиранию основного замка. Оставил ключ в скважине и использовал его вместо дверной ручки, чтобы избавиться от ненужных прикосновений. Возвращаясь после 10-часового блуждания в облаке коронавируса, я боялся покрыть все поверхности дома его частицами, которые потом могла подхватить моя жена. Она работает акушером-гинекологом и на тот момент сама активно ухаживала за пациентами с ковидом, поэтому я защищал от заражения не только ее, но и себя тоже. Конечно, все это происходило в первые дни пандемии в Нью-Йорке, когда городские морги оказались переполнены и тела хранились в трейлерах-рефрижераторах, припаркованных на улице. Врачи и медсестры были разлучены со своими семьями. Многие отправляли своих близких жить в отеле или к родственникам, чтобы защитить их от вируса. Когда медицинские школы досрочно выпускали студентов, чтобы наши линии фронта были укреплены энергичными, хотя и неопытными новобранцами. Это было тогда, когда информация о коронавирусе обновлялась ежеминутно. Только более поздние исследования докажут, что передача вируса через загрязненные поверхности была редкостью. Ранние же исследования предупреждали, что такие предметы, как дверные ручки, частые переносчики болезни. Несмотря на все это, моя осторожность иногда оказалась мне чрезмерной. «Расслабься, ничего не случится, если ты просто повернешь ручку», — говорил я себе, уставший после долгого рабочего дня и просто жаждущий попасть внутрь. И все же каждый раз, когда узнавал об очередном тяжело заболевшем или умершем коллеге, я с удвоенным вниманием продолжал следовать заведенному порядку. Только в одной из двух больниц, где я работал, погибло два врача. Еще два ассистента были помещены в реанимацию. Один с дыхательной трубкой в горле, чтобы аппарат смог взять на себя его неудачные попытки дышать, другой с внутриаортальной баллонной помпой в аорте, которая помогала убедиться, что его измученное сердце еще не отказало полностью. «QS. Ужасные новости, чувак. Дэнни сейчас интубируют. Он поступил ночью, я ухаживал за ним, подключил его к высокопоточной назальной канюле, и все с ним было в порядке. Только что я проснулся, проверил его карту, и он, черт возьми, дышит через трубку. FN. Звоню тебе сейчас же». В течение этих недель заболело бесчисленное множество врачей, фельдшеров, медсестер, стажеров, обслуживающего и технического персонала. Мой телефон разрывался от оповещений о том, что коллеги по всему городу заболевают коронавирусом. Доктор, работавший со мной бок о бок, попала в больницу. Стажер, с которым я только что отработал смену, на следующий день упал замертво. ИС. Изображение, отсылающее к смерти коллеги. WS. Нет! SE. Мне он очень нравился, видеть это довольно дерьмово. WS. Я помню, он много улыбался и всегда был милым. CA. Он был очень милым и всегда отличался позитивным настроем, ужасно. JJ. На нем всегда была толстовка с капюшоном и золотое ожерелье. ES. Ага, и много колец. KB. У него были самые навороченные велосипеды. Некоторые из них были моими близкими друзьями. Другие знакомыми, с кем мое общение ограничивалось короткими разговорами в очереди за кофе. Об антипрокольных велосипедных шинах, о подающих надежду рэперах. Но, как и другие пожилые жители дома, все они стали частью моей жизни. ИС. Сара была рядом во время обучения. Сейчас она ночная дежурная медсестра. Я видела ее буквально в прошлый вторник, и она была в порядке. Сейчас она интубирована, находится в реанимации с ковидом. Ужасно. Она где-то на 39-й неделе беременности. WS. Боже мой, это кошмарно. LA. Чудовищно. Ей сделали кесарево сечение? ES. Не сразу. Я предполагаю, что становилось все сложнее вентилировать ее, не насыщая кислородом. Ее pH упал из-за удержания. Поэтому они сделали кесарево всего пару часов назад. Ребенок находится в отделении реанимации новорожденных, интубирован. AT. Черт, какой кошмар. JJ. Душераздирающе. Точно так же, как человек не замечает ниток в своей одежде, пока они не распустятся, я начал по-настоящему ценить эти повседневные отношения, только когда почувствовал их отсутствие. DD. Ты слышал? Только что умер. FN. Черт, серьезно? Просто безумие, это уже слишком. Ты уверен? Умер на прошлой неделе. Я знал, что он очень болен. Ты точно не перепутал их? Диди, уверен на 100%. Они оба умерли. Все следующие недели газеты за утренним кофе напоминали мне о погибших друзьях и коллегах. Их лица встречались в статьях, восхваляющих работников линии фронта и в чествованиях тех, кого мы потеряли. При таком количестве погибших некрологи выглядели как многостраничные развороты с фотографиями голов и краткими биографиями. Почему-то они напоминали мне жуткий школьный ежегодник. Лица на фотографиях улыбались, а снизу шла информация об их жизнях. Что за люди они были? К каким учреждениям относились? Какие у них были хобби? Я мог знать кого-то из них как приветливого человека с ласковой улыбкой, всегда готового протянуть руку помощи. Поэтому было странно узнать из издания национального масштаба, что хирург, с которым я работал плечом к плечу много лет, какое-то время жил в буддийском монастыре, был заядлым скалолазом и имел степень в области музыки. Я обнаружил, что добавляю эти статьи и веб-сайты в закладки каждый раз, когда натыкаюсь на них. Мне казалось важным сохранить истинные воспоминания о том времени. Я вошел в квартиру и выдавил на ладони немного антисептика. Осторожно снял одноразовый респиратор N95, который к тому времени уже ощущался как неотъемлемая часть моего лица. Дотянулся до затылка и зажал нижнюю резинку, перекидывая ее на переднюю часть лица. Затем повторил то же самое с верхней резинкой. Держа маску только за верхнюю резинку, я снял ее, но в мусорное ведро не выбросил. СМИ сообщали, что средства индивидуальной защиты в дефиците. Да и наши больницы уже начали информировать нас, что одноразовое оборудование, предназначенное для работы только с одним пациентом, теперь необходимо сохранять и использовать несколько дней подряд. Маски для лица, бывшие когда-то в свободном доступе, теперь находились за 7 замками и охранялись администраторами. Выдаваемые маски зачастую тоже не были новыми. Недавно в наших больницах была введена программа вторичной переработки. Мы с женой опасались, что скоро средства индивидуальной защиты полностью закончатся. Поэтому, как и большинство медицинских работников Нью-Йорка, мы были бережливы. Мы пришли к этой системе не потому, что следовали государственным рекомендациям или предостережениям, опубликованным в научных журналах, а потому что перебирали текстовые сообщения и просматривали социальные сети. Привычные каналы получения информации на неделе отставали от обрушившейся на нас реальности. Поэтому почти все, что мы знали, было получено из личного опыта или неформального общения с друзьями и коллегами, которые лично столкнулись с вирусом. За последние несколько недель обычно молчаливый групповой чат из 14 друзей врачей скорой помощи со всей страны стал необычайно активным. Чат, где мы обменивались новостями из жизни, о рождении ребенка или профессиональной награде, теперь стал средством получения информации о вирусе в режиме реального времени.